Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
.05 в Москве. Доброе утро всем. Сегодня доброе с вами утро. С вами сегодня Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Всем привет.
Жень,
да.
Ну как у тебя там дела? Рассказывай в деревне.
Слушай, сегодня, по-моему, подпортилась погода слегка. Нет уже такого яркого солнца, которое было вчера. Я вчера сгорела, ты можешь себе представить?
Сидя
я
в парнике?
Я сгорела. Нет, не сидя в парнике, я уже потом вышла из парника, сидела в кресле, тут читала всякое, работала немножечко и обгорела чудовищным образом. Представляешь, какая погода стоит в марте месяце? Удивительно просто.
Да, ну сегодня действительно чуть пасмурнее, чем вчера, по крайней мере, пока. На улице да, все еще тепло, но солнца нет.
Вчера наши слушатели писали о том, что немножечко тянет дымом. Я в Шатурском районе, ты знаешь, здесь торфяники и все такое, и здесь тоже начало пахнуть дымом. Такое ощущение, что действительно из-за бесснежной зимы, из-за того, что все очень сухое, в каком-то смысле, может быть, что-то действительно начало гореть.
И сейчас пахнет тоже?
Чуть-чуть, знаешь, не то, что прям здесь все заволокло дымом и дышать невозможно, то есть это не лето 2010 года, ни в коем случае, но такой, знаешь, легкий такой запах дыма, он присутствует. Может быть, конечно, я себя накручиваю, и слушатели меня вчера накрутили, и пахнет чуть-чуть, потому что люди топят печи, камины, там, бани, я не знаю, что они еще топят, может быть, поэтому, но что-то вот ощущение есть, что нет.
Ну да, накрутили тебя, в общем, вчера слушатели, и тебе уже дым видится повсюду.
Да, а я же здесь дикая, понимаешь, я дичаю без общения, без социума, поэтому, может быть, скоро буду реагировать вот так вот на все сообщения в, как их называют, в WhatsApp вот эти панические.
Слушай, ну и вот я не знаю насчет бань, там, саун и так далее, топят или не топят, потому что я в деревне не был давно, но вот мангалы...
Мангалы
точно присутствуют в нашей жизни, по крайней мере, сейчас точно, в огромном количестве. О чем мы, собственно, говорим?
Мы хотели, собственно, с вами это и обсудить. Как раз мангалы в огромных количествах.
Да, вчера началась та самая неделя выходных, которую объявил наш президент Владимир Путин. И народ воспринял это как неделю праздников. Судя по всему. Вот Абдул-Хамид пишет, это дым от мангалов.
Ну вот, понимаешь, да. И Андрей Дыдриков до этого пишет уже, что люди жарят шашлыки, поэтому дым. Собственно, вот
да,
все,
вроде
все
как,
об этом.
Вроде как вчера был первый день вот этих так называемых антивирусных каникул. Да, и Москва должна была опустеть. И давай я сначала поделюсь вот своим впечатлением. Да, я вчера вышел из нашей редакции и на автомате пошел здесь на Пятницкую улицу за утренним кофе. Как я всегда делаю после эфиров. Иду и ловлю себя на мысли, что на улице пусто. Есть рабочие, которые там асфальт кладут, как-то чинят дорогу, но вот каких-то большого скопления людей я не увидел. Вышел на Пятницкую на саму, и там вообще как будто все было мертво. Ни одного человека, ездит редкое такси, и все. Подхожу к кафе и понимаю, что кафе закрыто.
О!
Да, и
молодцы, давай их похвалим. Кто это такие законопослушные?
Все.
Все.
Вся улица была закрыта, да, абсолютно, абсолютно вся. В итоге я дошел до одной сети, которая называется «Хлеб насущный». Угу. Она так почти в самом конце улицы, и это была единственная кафешка, которая работала, но работала она своеобразным образом. Как, значит, выглядит заказ кофе и что-нибудь поесть в этой сети кофеен. Ты подходишь к двери, на двери висит бумажка с номером телефона. Ну, такой, знаешь, прям от руки практически написан. Вот, там, мобильный номер телефона. Ты звонишь. Бариста, который стоит за дверью, там, ты видишь его за барной стойкой, около всех этих кофеварок и круассанов, стоит бариста, берет трубку своего мобильного телефона. Ты ему говоришь, мне там капучино и булочку.
Ага.
Он готовит тебе капучино и булочку. Выносит на специальный столик, который стоит около двери, ставит, туда же кладет аппарат для бесконтактной оплаты. Ты оплачиваешь, забираешь свой кофе и уходишь.
Потрясающе. Жора, это вот та кофейня, куда нужно немножечко по лесенке подняться, да, на углу возле метро Третьяковская?
Нет, это не возле метро Третьяковская, это вот на Пятницкой, да, их здесь две. И вот это единственная кофейня, которая работает в Москве, единственная, которую я, по крайней мере, видел, чтобы она работала в Москве. Еще работают сети, которые там, ну, вот классические фастфудные.
Слушай, ну еще работают... же вот есть, например, вот эти, у них очень хороший кофе, я очень предпочитаю, правда, кофе, который прям буквально дыра в стене, вот знаешь.
Да, и вот не видел, я делюсь только тем, что вот я лично сейчас видел, да, вчера. Работают фастфудные, но работают только на доставке, то есть там вот эти вот ребята с квадратными сумками, желтыми и зелеными, там в огромном количестве около них скапливаются, и работают на машинах, куда заезжаешь и берешь свой заказ. И выстраиваются большие очереди из автомобилей во все вот автомобильные рестораны. Но вот в центре пусто, да, разобрались, в центре было пусто, народу не было.
Вчера, кстати, наша с тобой коллега Аня Соловьева, она тоже говорила, что посмотрела, что творится в городе. Она говорит, везде такая пустота, очень хочется по этому поводу даже пойти гулять, потому что вот, да, никого нигде нету.
В центре было пусто, в центре было пусто, да, и я уже думал, ну неужели сработало? Неужели народ остался сидеть дома в такую прекрасную погоду? А вчера была просто невероятно шикарная погода. Вот это та погода, которую я так долго ждал. Знаешь, вот ради этого дня стоило жить всю эту зиму.
Это правда, да.
Да, но в тот момент, когда я отъехал от центра, приехал я в район Строгино.
Так.
Тот самый район, значит, где у нас есть Серебряный Бор, где речка, пляж... Лафа.
Ага,
и
да,
там
да,
народу да. просто невероятно много. Народ сидит на пляже, народ жарит шашлыки, народ ездит на велосипедах, гуляют с детьми, гуляют на детских площадках, играют в футбол, запускают змеев там, знаешь, воздушных, катаются на байдарках по речке.
В общем, люди развлекаются как могут, так как вот будто бы у них просто майские праздники.
Все виды погода, пляжного отдыха я вчера увидел за то время, пока проезжал мимо пляжа. Там народу просто неимоверное количество. Все реально гуляют на пляже.
Котельники Лайф, да, пишут, наши люди поняли, что это как майские праздники, такое вот ощущение есть.
Да, да, это очень похоже. И погода вчера была похожая, может быть, чуть-чуть попрохладнее, чем в мае, да, но...
Я бы сказал, что потеплее, чем на майские праздники.
Ну, бывает. Это в парниках, похолоднее. В парниках, да, в парниках было очень тепло. Но на пляже народу было столько же, сколько в майские праздники, да, и похоже, вот, знаешь, их досуг, то есть там змея запустить, шашлык пожарить. Также мы вчера, ну, я думаю, ты тоже видела эти ролики, у нас по нашим там каким-то группам рабочим это все распространялось. И вообще, в принципе, в интернете гуляли эти видеозаписи, где народ в Серебряном Бару сидит, да, в каком-то огромном количестве, просто невероятном, жарит эти шашлыки. Как народ вот не видел, к сожалению, не проезжал там на чистых, не на чистых прудах, а на патриарших прудах. Как на Малый Брон, и люди сидят в кафешках, которые открыты, и там они забиты битком. Я не знаю насчет того, насколько это достоверные видео, были ли они сняты действительно вчера. Потому что, знаешь, вот мы вчера с тобой разговаривали о фейках, и о том, как они распространяются, да? Вот это похоже на то, как распространяются фейки. Уж очень быстро все эти, один и тот же видеоролик, их там буквально там 2-3, да, вот из Серебряного Бора и из Патриарших прудов. Все эти ролики моментально распространились по интернету, у всех они в телефоне есть, все друзья друг другу это прислали и сказали, вот ты посмотри, что происходит. И кажется, что это вот как будто твой друг лично снял, потому что это все вот такое с телефона, вертикально, да, как водится. Но похоже. Похоже на фейки, не знаю. Вот если вдруг
вы... просто может быть какая-нибудь запись, которая сделана элементарно до этого.
Да, может быть...
В Патриарших прудах в любой день совершенно сидят люди, кафе забито.
Да, может быть, это было год назад, может быть, это было вчера, там, я не знаю. Да, это могло быть сделано в любой момент. Если вдруг вы какой-то вот подобной информацией владеете, можете нам рассказать, как вчера жила Москва, пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
Ну вот Елена Сергеевна нам пишет, аналогичная ситуация была на Покровке, пусто, кафе закрыто, ну да, а что там еще на Покровке делать, там же только кафе в основном-то, а вот в Лефортовском парке, как в праздничные дни, полно людей, дети и собаки.
То есть народ вышел в парки.
Понимаешь? Да, Андрей Дыдриков тоже смешное сообщение прислал нам. Говорит, самое смешное, как люди, которые ходят по улицам, осуждают других людей, гуляющих по улицам. Вчера в соцсетях много таких постов прочитал. Выхожу на улицу, а там гуляют, вот гады.
Ну, это вот я могу, знаешь, сойти за такого человека, наверное, когда я рассказываю, как я от редакции за кофе шел. Но я вот честно могу сказать, я вчера приехал на работу, сходил вот по этой пустой улице за кофе на автомате. Вот виноват, знаешь, вот прям голова в этот момент не работала. У меня наушники какие-то были в ушах, я с кем-то разговаривал по телефону, я и забыл, что у нас сейчас вот этот карантин. И прошелся, но здесь ты не дашь мне соврать, здесь идти до Пятницкой метров 100. Да, то есть вот эти правда. Метров 100 туда, да, туда и обратно, вот я где-то там в полторы минуты уложился, вернулся, сел в машину, уехал домой и больше вчера из дома не выходил.
Вот Абдул-Хамид пишет, что кафе и рестораны должны закрыться в понедельник. Нет, Абдул-Хамид, кафе и рестораны должны закрыться были вчера в субботу. Это не последний глоток денег для ресторанов, как вам кажется. Нет, и кафе, и рестораны, и салоны красоты, и парикмахерские, и все остальное, все должно было закрыться вчера.
Да, и многие рестораны, я тоже, значит, вчера был свидетелем, когда проезжал по улице Красная Пресня, там есть один ресторан, и я видел, как около, значит, этого ресторана химичат его работники. Что-то вот они делают, я стоял на светофоре, ждал, пока загорится зеленый, и вижу, как они прямо на моих глазах клеят наклейку на стекло. Доставка и номер телефона, такой-то, такой-то. То есть все вот стараются как-то выживать в этих условиях, переходят на режим доставки. У нас есть звонок. Доброе утро, здравствуйте. Да,
давай. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро,
в эфире. Это Виктор 26, благодарю за эфир в Подмосковье. Евгений и Григорию почет. Женечка, как Георгий. Там за городом? Сходили бы в лес, набрали бы это самое, как сок-то пошел или нет?
Боже упаси, это же браконьерство, я таким не занимаюсь. Нет, спасибо.
Тебе и нельзя.
Мне и нельзя, да нет. На пока самом деле, что? Слушай, сейчас такая погода, что там в лесу можно кого-нибудь встретить, потом, видишь, я же тебе вчера уже рассказывала, что там свекру со свекровью звонили, приходил к ним участковый, там интересовался нами. Ну, не надо, знаешь, сейчас меня встретит кто-нибудь где-нибудь в лесу, потом скажут, что я нарушила режим самоизоляции, найдут здесь в Шатурском районе какого-нибудь заболевшего, и я уеду на семерочку. Спасибо большое, я как-нибудь еще здесь посижу.
Ну да, извини. Вчера тоже прошла вот эта информация, что будут штрафовать. Ну, да. И вплоть до лишения свободы людей, которые будут нарушать карантин. И если их нарушение карантина повлекло за собой причинение вреда чему-то здоровью, если там вплоть до смерти, не дай бог это довело, да, то можно и уехать в места не столь отдаленные на определенное количество лет.
Но... Слушай, Жора, еще смотри, такой момент. Вот кафе, рестораны, в выходные дни очень многие же работают на банкеты, на предзаказы какие-то кто-то... Ну, ты понимаешь, да. О чем идет речь, правильно, да? Тем более, что сейчас уже начинается этот сезон свадеб потихонечку, люди все равно продолжают отмечать там дни рождения, юбилей, какие-то торжества семейные. Заказали люди там какой-то банкет, его подготовили, предположим. И деньги уже какие-то, часть денег этих внесена. А вот такая вот ситуация. Что делать, интересно, в такой ситуации? Возвращают ли рестораторы деньги?
Вот я могу тебе, у меня, тебе повезло. Ты обратилась по адресу. У меня была ситуация, я в такой ситуации был. Но не прям я, а мой лучший друг. Они заказали банкет в ресторане на день рождения его жены.
Так.
Это было, правда, неделю назад. Вот ровно неделю назад. То есть, когда эта история вот только вся начала развиваться, там рестораны начали закрываться, так или иначе разные. И вот этот ресторан, в котором они заказали, ресторан находится там на Арбате, в самом центре Москвы, он закрылся полностью.
И
мы туда приехали с моим другом, говорим, так и так, была там вам заплачена большая сумма денег. Как мы поступим? Возвращайте нам, наверное, деньги или будет ли банкет проведен? Но деньги нам никто не вернул.
Да и ты
сказали,
что?
Да, ну сказали, так уж и быть, для вас мы закрываем полностью ресторан, а там был заказан только один зал.
Угу.
Да, мы для
они
вас закрываем.
Решили по всем перекрыть.
Да, весь ресторан будет закрыт, так как мы уже закрылись как ресторан, но ваш банкет проведем. Но это был последний банкет, который был проведен в этом ресторане. После этого они закрылись, не знаю, доставляют или нет, но посетители не принимают уже неделю.
Слушай, с ума сойти, конечно. Но, видишь, еще повезло, что они провели, потому что я тоже могу их представить, ну, их понять, потому что это же все деньги тоже, это заготовки, это продукты, это работа людей, которые на все это потратились. Это, конечно, очень тяжело. Очень тяжело. Ну, что со звуком сейчас... спрашивают, как в трубе сидите? Не в трубе, а в парнике. Алло, я на изоляции. Сижу в парнике в 150 километрах от Москвы. Держите себя в руках. Нечего тут возмущаться и ник себе нормальный придумайте, а то у вас там какие-то закорючки. Вот.
Сорвалась. Уже чувствуется, что больше недели, да, сидишь там в изоляции. Сейчас бросаться на людей начнешь.
Могу начать. Но, с другой стороны, мне нужно соблюдать дистанцию с ними.
Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать, у меня рядом лесопарк Кусково. Вчера полно людей гуляло. Единственное, что не работало летнее кафе. Но вот я хотел бы уточнить относительно оплаты кофе на Пятницкой.
Да.
А если бы у вас были только наличные деньги, никакой...
Не принимают.
И они заранее об этом
предупреждают. Да, там написано, только бесконтактная оплата. То есть они Понятно. Даже карточку не дают вставить в этот аппарат. У вас должна быть карточка, которая прикладывается, или вот с телефона, как можно сейчас оплатить. Наличные не принимают.
Но дело в том, что не у всех, скажем, есть возможность бесконтактной оплаты, а у кого-то, может, даже карточки нет. То есть человек, условно говоря, со сберкнижкой получает в Сбербанке наличные, всю жизнь оплачивает. То есть в этом смысле, если еще магазины это введут, то человек вообще с голоду, что ли, должен умереть?
Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Это
вот
то,
да.
о чем мы сейчас говорим.
Вот да,
к сожалению, да, у кого-то нет возможности вообще выйти из дома сейчас, потому что он должен либо соблюдать режим самоизоляции, либо его попросили, потому что он попадает в зону риска, в группу риска, попросили его оставаться дома. Кто-то сейчас вынужден работать в не очень комфортных условиях, кто-то сейчас лишается возможности пить свой любимый кофе там, где он хотел, у кого-то горят авиабилеты. Да, и теперь, значит, кому-то придется научиться пользоваться банковскими картами. Такие времена, извините, друзья мои.
Ну, элементарно даже, да, сейчас пользоваться наличными деньгами небезопасно. Что вам говорят, что деньги, вроде как, да, рассказывают, что они там каким-то специальным раствором обрабатываются, что они там обеззаражены, ну, и это не так. Если бы это было так, то по всему миру, а это происходит по всему миру, не отказывались бы сейчас от наличных денег. В Европе во многих странах наличные деньги сейчас не ходят. Только по карте. Слушай, и продукты покупают тоже только по карте.
Я, кстати, вчера смотрела телевизор, как ты знаешь. Угу. Как раз перед нашим с тобой эфиром, пока я собиралась на работу. Вот это все.
Во двор.
Во двор, да. Смотрела телевизор, и там в качестве эксперимента ведущий и эксперт проводил проверку, вот знаешь, люминометров, такой прибор, который количество грязи измеряет на различных предметах. Вот там проверяли как раз банковскую купюру, пластиковую карту, телефон, собственно, которым мы тоже очень часто прикасаемся к различным предметам, чтобы что-то оплатить, правильно?
Да.
И ключи и что-то еще. Вот не помню, что там еще было, но ключи оказались самыми грязными. Очень грязная оказалась банковская вот эта купюра, поэтому лучше все-таки отказаться от наличных денег сейчас. И пластиковая карта тоже очень-очень грязная, поэтому, друзья, это все нужно обрабатывать.
А телефон? Обязательно.
Телефон, вот ты знаешь, мы все-таки как бы по привычке постоянно протираем экран, особенно если мы разговариваем, приложив его к лицу, то потом хочется его салфеткой какой-то протереть, но сам понимаешь, там у тебя обязательно жирное пятно останется или там какая-то косметика, например, что-то вот такое. Вот про чехол забываем, и его тоже нужно протирать. Вот Виталий Филипп говорит, что, видимо, да, вы смотрели вчера Первый канал. Да, это верно, коллег с Первого канала я вчера посмотрела.
Вот спалили тебя, видишь? А у нас... Андрей
Дыдриков не стеснялась.
Андрей Дыдриков пишет, что он принципиально не платит по карте. Зачем ему это надо, если чтобы у него деньги с карты украли, пишет он. Ну вот, что я могу сказать? Если вы сейчас не платите по карте, ну тогда, наверное, вы не попьете кофе в той кофейне, о которой я говорил. Может, и к лучшему. Пускай дома сидеть. Да. Хотя, с другой
Виталий
стороны...
Кондратьев.
Да. Давай нам зачитай.
Рассказывает, прости. Да, во многих банках оформляют карты моментально и бесплатно, проблем у людей с оплатой не будет, было бы желание. Вот, да.
Да, мне вообще,
тоже кажется, что проблем с этим нет никакой.
Мне кажется, в Москве это вот сейчас частные случаи, когда кто-то не оплачивает карты. Уже карты есть и у всех бабушек, у всех пенсионеров, у детей есть карты. Все оплачивают все картами. И у половины из этих людей карты вообще в телефонах.
Значит, я, например, самой пластиковую карту саму уже давно не видел.
Вот и я вот о том же. Я пластиковой картой не пользовался уже давным-давно. Она лежит у меня где-то в кошельке на всякий случай, но чтобы ей расплачиваться, нет, такого уже давно не было. Даже в банкоматах во многих уже можно просто прикладывать свой мобильный телефон. В смысле вот такой пандемии, да, когда такая экстренная ситуация возникла, когда деньги становятся переносчиками заразы, мне кажется, научиться пользоваться такими сервисами, это очень важно.
Елена Сергеевна пишет, что она вчера проснулась под странные звуки с улицы, оказалось, что там моют асфальт щетками, и в обед еще разочек его помыли, а сегодня с утра пока тишина, ничего не моют. Ну, подождите, он еще не испачкался, если вы там не ходили, Елена Сергеевна, асфальт нормальный, он еще пока чистый.
Ну, вчера...
А еще говорят... Да.
Вчера в Москве проводились мероприятия по очистке действительно всех дорог, тротуаров и по их дезинфекции. Ездили вот эти вот КАМАЗы, как обычно, да, которые оранжевого цвета, которые моют у нас дороги. Во дворах ездили тракторы со специальным оборудованием. Я это тоже был свидетелем этого всего. И мыли водой со специальным обеззараживающим составом дороги. То есть таким образом проводилась дезинфекция города. Как сейчас наши МЧС проводят то же самое в Италии. Я думаю, тоже многие видели кадры эти.
Да. Андрей Дедриков спрашивает, кто же будет платить за обслуживание этой карты? Ну, оформите себе карту, которая без вашего имени, которая вот такая вот самая примитивная. Если вам еще и не будут смс-ки приходить о состоянии вашего счета, то вообще она бесплатная. Ну, у нее даже, по-моему, за обслуживание ничего там нет, или какие-то 60 рублей в год, или в 10 лет, или в 110 лет, ну что такое.
Это не принудительная же история, правильно? Вы хотите вы пользоваться картой, ну не пользуйтесь. Пользуйтесь наличными деньгами. Ну тогда вот сейчас ходит вирус, имейте в виду, что на деньгах он вполне может осесть. И очень вероятно, что он там есть и будет. Понимаете? Особенно если вы там пойдете в магазин, вам дадут там сдачу, еще что-то. Или будьте готовы к тому, что в скором времени, вот как в этой кафешке, о которой идет речь, вообще в принципе не будут принимать наличку во многих заведениях. По крайней мере, во время вот этой пандемии. В Европе, например, во Франции, мы еще сегодня позже в эфире поговорим о Франции, и у нас будет телефонный звонок с человеком, который живет во Франции, он нам расскажет о том, как там обстоят дела. Но вот во Франции, например, нигде не принимают сейчас наличку. Это государственный указ Макрона. Наличку не принимаем.
Так, что еще? Я не понимаю, какая проблема пользоваться картой. Это Алексей Земцов нам пишет. А Андрей ВММ спрашивает, а что же делать, если зарплату платят черной наличкой? Прикиньте, ее можно положить на карту.
Извините, пожалуйста. Гениальное решение. Все гениально просто. У нас есть звонок. А, нет, нет, соскочил наш звонок. Да, нет пока звонка.
Михалыч утверждает, что они обязаны принимать деньги. Да, но, как мы говорим, сейчас такая ситуация, что много кто чего обязан. У нас еще и проезд для пенсионеров теоретически по всей стране бесплатный, но его отменили, потому что такие времена настали. У нас много чего еще отменили. У нас рестораны должны работать.
Это вот, они работают. Вот именно мы с тобой, да, начали с того, что народ пошел есть шашлыки. Вчера нам звонили, тоже рассказывали о том, что почему у меня отменяют мои льготы на проезд. Там студенты возмущаются, почему им отменили льготы, почему я не могу прийти в кафе и расплатиться наличкой, если хочу платить за обслуживание карты. Люди, сейчас вообще вопрос стоит не об этом, не об обслуживании карты идет речь, и не о том, сколько там ваш банк берет за это обслуживание. Речь идет о том, что люди умирают тысячами по всему миру. В нашей стране власти пытаются вести те или иные меры, чтобы ограничить распространение этого вируса. Вас пытаются обезопасить, а вы берете просто, ну, многие из вас, не все, многие вчера остались дома, но есть такие, которые вышли на улицу и сознательно пакостят. Я даже по-другому это назвать не могу, но это пакость.
Алексей Земцов пишет, что пенсионерам вот не на карты выдают 4000 рублей, а почтальон приносит. Слушайте, вчера звонила Анна и сказала, что, что ей как раз пришло все на карту. Видимо, это зависит от той ситуации, ну, по какому принципу, в принципе, человек получает свою пенсию. Есть же люди, которые любят в Сбербанк за ней ходить, что мне кажется очень странным, вместо того, чтобы ждать ее просто на карточку.
Ну да, если у человека нет карты, наверное, ему выдадут наличные, конечно.
Слушай, а ведь представляешь, как много оказывается людей, которые действительно против безналичных,
да,
безналичного расчета.
И да, продолжим говорить об этом после выпуска новостей. Девять тридцать пять в Москве. Сегодня с вами с утра работают, как обычно, уже Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Мы работаем по-прежнему в том же самом режиме Жоры из студии, я из парника. Есть в мире стабильность.
Но уже скоро ты из парника выберешься.
Я очень на это надеюсь. Я очень-очень
скоро
надеюсь.
Твой карантин должен быть закончен. Как я
это
понимаю,
правда.
Вроде по моим,
да,
подсчетам, по крайней мере.
Да, да, да. Мой карантин закончится, я уже в четверг, я уже буду в эфире на радио. Вот, из студии, наконец-то, прям включу. Что там включу?
Вот у нас пока был перерыв на новости, да, нам продолжали люди писать сообщения. Угу. И вот Абдул-Хамид обвиняет нас в том, что у нас просто промытые мозги. И такими темпами, с этими картами, речь идет о картах, которыми mm-hmm. лучше оплачивать, да, и вот что такими темпами мы скоро на чипирование согласимся.
С этим, Господи.
Да, с этими промытыми мозгами. Вот я, честно говоря, не понимаю. Еще нам вот тут предъявляют, что, типа, если не ввели карантин или чрезвычайное положение, значит, типа, не жалуйтесь, что народ гуляет, на улицы уходит. О, типа, какая большая проблема. Народ, люди на улицу выходят. Какой ужас. И смайлики нам пишет тот же Абдул-Хамид. Вот эти же люди... Что-то мне подсказывает. Будут писать нам, если вдруг введут чрезвычайное положение, знаешь, комендантский час какой-нибудь, как в Европе, будут писать: у нас полицейское государство, нас заперли дома, какого черта, зачем нужно это чрезвычайное положение и так далее. Вот у нас бывают такие люди, не у нас, вообще везде в мире бывают такие люди, которые вот недовольны, в принципе, перманентно. Всем и всегда.
Это нормально.
Да, и вот эти сообщения, которые нам пишет Абдул-Хамид, при всем моем уважении, вот на это похожи.
Нет, с Абдул-Хамидом я знакома давно уже, я уже привыкла, что Абдул-Хамиду не нравится ничего. То есть, что бы ни произошло в этой жизни, ему все время не нравится. Либо у него просто такой образ. В конце концов, у каждого человека есть свой образ.
Ну, вот и такие люди нужны, да, с другой стороны. Да. С кем бы мы тогда спорили, если бы их не было?
Да. Слушай, ты вот говоришь, что когда я выйду наконец со своего карантина и окажусь в редакции, у меня возникнет одна очень большая проблема. Ты сейчас будешь смеяться и скажешь, что это не проблема, а какая-то ерунда, но я настаиваю, это проблема. Закрыты салоны красоты, закрыты парикмахерские.
Нет.
Закрыты? Да.
Нет.
Что нет?
Только не это. Салоны красоты закрыты.
Нет, слушай, я понимаю, что, с одной стороны, конечно, это звучит очень по-детски, что вот такая ситуация, давай же как-нибудь перетерпи без своего маникюра. Но проблема в том, что я сломала два ногтя, и мне очень больно. Мне действительно больно, мне нужно их починить каким-то образом, а все закрыто. Не кажется ли нам, кстати, Алексей Земцов уже здесь писал о том, что ему негде постричься, ему уже теща предлагает свои услуги, и он пока что как-то отрицает и отказывается.
Сопротивляется.
Но скоро. Сопротивляется, да. Но скоро это может ему потребоваться. Я, кстати, в свою очередь, тоже вот пойми меня правильно, опять-таки, у меня муж работает лицом в телевизоре. Ему тоже нужно выглядеть. Поэтому ему тоже нужен маникюр, и тоже нужно, чтобы его кто-то стриг, да, достаточно регулярно.
Да, у меня тоже есть эта проблема. Мне тоже приходится периодически быть лицом в телевизоре. И вот я сейчас, да, не могу нигде подстричься. И вчера тоже поймался я на этой мысли, когда посмотрелся в зеркало и думаю, вообще по-хорошему надо бы, а негде.
Вот, понимаешь? И у меня такой вопрос. Не приведет ли это к какому-то взрыву вот этой всей истории на дому, когда мы будем ходить к кому-то в квартиры, знаешь, оглядываясь втихаря и прикрываясь чем-то, не знаю, темным платком, и там вот как-то подпольно делать маникюр. И, соответственно, это же еще и налоги, которые так бы салоны красоты заплатили бы в бюджет, а так они пойдут мимо, потому что люди это будут делать подпольно и никак не будут делать отчисления. То есть смотри, здесь целый спектр каких-то вещей открывается. Вот как у нас?
Ну, вообще этот вирус, он затрагивает сразу, да, огромное количество разных нюансов и моментов. И то, что ты сказал про налоги. Сейчас и государство теряет в налогах, и вот эти налоговые каникулы, которые ввели, да? Ну да. И бизнес, который не работает, тоже теряет огромное количество денег. Вообще сейчас, в принципе, много теряют, много людей, многие разные слои населения теряют деньги. Но здесь, мне кажется, вопрос стоит таким образом. Мы либо рассуждаем сейчас об экономике и о деньгах, либо мы рассуждаем о человеческих жизнях. Вот что у нас сейчас важнее нам, экономика, жизнь или деньги?
Ладно, если экономика и деньги нас в меньшей степени беспокоят, то ноготочки нас, наверное, беспокоят. А еще это же тоже связано. Нет, подожди, не делай меня дурой.
Я знаю, не могу не смеяться над этой новостью. Ну, не на новости твои, да. Я еще просто, у меня передо мной лежит бумажка, я специально, мы с тобой так заранее, да, определились, ты сказал, что ты очень хочешь высказаться по поводу маникюра. Да, настаивал со вчерашнего дня, надо заметить, но я специально подготовился и распечатал себе новость, что в Москве женщина отправилась на маникюр и попала в полицию.
Вот она.
Уроженка Белоруссии попала в полицию в Москве за нарушение карантина. Согласно источнику, инцидент произошел вчера в Пресненском районе Москвы, моем родном. По словам женщины, она вернулась из Италии и должна была соблюдать меры по самоизоляции. Однако это не помешало ей посетить маникюрный салон.
Кошмар. Кошмар. Вот ты понимаешь, а я нет.
А ты еще не посетила. Ну и в полицию не попала.
И полицию не попала. Сижу с двумя сломанными ногтями. Очень страдаю по этому поводу. Ты же понимаешь, что это постоянный процесс, что нельзя сделать маникюр, он будет у тебя держаться год. Ну, к сожалению. Хочешь, не хочешь, а два раза в месяц, пожалуйста, делать руки вперед.
Ну ты что предлагаешь? Вот как из этой ситуации?
Давай попытаемся
выработать какую-то стратегию. Как из этого выходить, из этой ситуации? Вот нам нужен маникюр, нам нужны парикмахеры, да? Кому-то с профессиональной точки зрения нужны.
Тебя постригут твои гримеры на телеке.
Да, да. Мне тоже приходит сразу вот этот вариант.
Да, муж моего тоже постригут гримеры на телеке, скорее всего. Что делать?
Ну, либо если гримеры не умеют стричь, то наймут человека, который может постричь на телевизоре, я думаю, найдется.
Да, найдется. Вот. А я, видимо, буду ходить с обрубками, поэтому вам придется каким-то образом меня терпеть. Еще у меня короткая стрижка, ты знаешь, и она тоже требует регулярного обновления и, значит, и покраски, потому что я уже, как известно, не молода. Что делать?
Все.
Буду ходить страшная.
Все, да, придется быть страшной.
Будете любить меня страшной до тех пор, пока все это барахло не закончится. Я очень хочу, чтобы уже закончилось, ребята. Но я готова никуда не идти.
Это для тех, кто любит смотреть нашу видеотрансляцию. Придется, видимо, видеочасть отключать, потому что Женя в следующей неделе будет безумно страшная, с обрубками.
Я буду ходить в бейсболке и в перчатках на работу.
У нас вот есть звонок, давай пообщаемся с нашими слушателями.
Да,
доброе
что
утро.
Вы собираетесь делать? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, алло. Да, меня зовут Денис. Я хотел бы сказать, что вот мне понравилось вчера, как сказала Лариса Гузеева, то есть она абсолютно правильно призвала всех сидеть дома, пусть и достаточно жесткой манере. Вчера сам еще работаю, выходил на улицу, мой путь пролегает через парк на работу. Ну вот парк работал, народу было много, все гуляли. Меня тоже это достаточно удивило. И я лишний раз убедился, что в том числе и среди старших людей есть люди достаточно странные, которые готовы гулять на фоне всего этого запрета, и ничего их не останавливает, в общем.
И они совершенно не боятся того, что они там могут что-нибудь...
Они говорят, знаете что? Они говорят, а нам нет 65 лет, мы будем гулять.
Да. А вот вам кажется, как с таким явлением бороться надо? Ваше мнение?
Штраф и на ЧС переводить всех. У нас вчерашний день все показал, в принципе, он был показательным. То есть, как бы, получается, там власти и врачи все работают, стараются это все пресечь, а наше население поехало жарить шашлыки, вот и все.
Ну да, спасибо. Я согласен. Знаешь, я согласен с этим. Вот действительно, показало. Вчерашний день показал. Это ровно та самая ситуация, которая была в Италии, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах. Мы тоже об этом попозже подробнее поговорим. Народ выходит под предлогом, что нам нету там 65 лет, мы не 65+, и нам ничего не грозит. И потом у нас... Вот этот вот график, который, я думаю, каждый смотрит каждый день на этот график, как у нас в стране вообще в мире, сколько людей заразилось, да, и вот он потом резко идет вверх. Вот посмотрите на Соединенные Штаты. Сегодня там 124,5 тысячи уже заболевших.
Ну вот Димитриус, например, нам рассказывает. Мне кажется, что просьба сидеть дома сильно связана с менталитетом нации. У нас в Германии Меркель попросила людей, как ветром сдуло с улиц. Да, они есть, там спорт, прогулки для здоровья, но на порядок меньше, чем до этого. Ну, вот ты понимаешь, немцы какие дисциплинированные люди все-таки, а?
Ну, это Германия, я не удивлен. Первое впечатление у меня было о Германии, когда я туда приехал, много лет, ну, да, лет 5, наверное, назад я там был в Германии последний раз. Вот дорога, да, самая обычная дорога, и велосипедная дорожка идет. Да. То есть сначала тротуар, потом велосипедная дорожка, и потом проезжая часть, где едут автомобили, и горит красный для пешеходов. И все пешеходы стоят ровно вот на тротуаре. Там даже нарисована, знаешь, линия. Вот они стоят перед этой линией. Никто даже на линию не наступает. И ни в коем случае не заходит на велосипедную дорожку. При этом вокруг не было ни велосипедов, ни машин.
Да, 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 это немцы. Хотя, ты знаешь, я была в Германии последний раз вот как раз летом этим, и уже, ты знаешь, поразболтаннее как-то стало, я вынуждена заметить. Потому что что-то у нас сломался поезд, который я свез из аэропорта в Берлин, потом никто ничего не стал говорить, никто ничего не стал объяснять, привезли обратно. В общем, какой-то бардак, знаешь, даже немножко странно было, потому что настолько не похоже на немцев. А они как-то растерялись там, знаешь, бестолково бегали по этой платформе. Забавно было.
Но, вот. На кого похоже, вот кто поступил так, как обычно поступают, так это итальянцы.
Абсолютно. Но... это расслабленная нация, живущая под солнцем, все время обнимающаяся и целующаяся. Вот, к сожалению, мне очень жалко итальянцев.
Очень. Прям я тоже очень. Я очень люблю Италию, очень люблю итальянцев, и вот без слез на это на все смотреть нельзя. Но мы видим, что сами итальянцы сейчас видят, какие они ошибки совершили в недавнем прошлом. И пытаются,
хотят нас убедить.
Пытаются нас, да, причем нас в первую очередь, вот именно россиян, потому что они очень сильно обиделись на своих западных друзей, на своих соседей по Европейскому Союзу, на своих друзей за океаном. Они очень сильно на них обиделись. Я не знаю, ты видела эти ролики, не видела, но сейчас гуляют тоже по интернету ролики разные, где там итальянцы, вот я видел ролик на 6 минут, где итальянская журналистка, вот на этом безумно красивом языке, да, итальянском, она говорит, что вот вы от нас отвернулись, господин Макрон и госпожа Меркель, и сказали, что мы грязные, веселые, такие бесшабашные итальянцы, можем там вам каким-то образом навредить, и закрылись от нас, вместо того, чтобы нам помочь, продать нам там маски, антисептики. Я, если честно, не очень знаю вот эту историю, там, что немцы отказывались, что ли, им продавать что-то, не знаю. Но вот в этом видео было так сказано. И говорится, ну и вот эта женщина продолжает, что, между прочим, там, это мы, те, чьи картины висят у вас там в музеях, и показывается Лувр, там, да, и Мона Лиза, самый известный пример. Это вы пользуетесь нашим алфавитом, это мы грязная страна, значит, бездельников, которая вот подарила вам практически всю мировую культуру и так далее. Но, в общем, смысл в том, что итальянцы обиделись достаточно сильно, и поэтому они сейчас пытаются предостеречь нас, которые оказали им помощь, пришли к ним на помощь в эту вот, ну, наверное, самую тяжелую ситуацию после Второй мировой войны в их истории. И вообще, наверное, в истории человечества во многом.
Но мы не слушаем, потому что
мы не хотим слушать
итальянцев.
Но мы не слушаем.
Вот хотя, вот смотри, очень хороший пример Алексей Зинцов нам присылает. Те люди, которые кричат, что нарушаются их конституционные права. Наверное, когда, не дай бог, у них будет пожар, не будут пускать МЧС, потому что есть неприкосновенность жилища. Вот это же очень хороший пример. Понимаешь?
Да, он, конечно, такой немножечко на грани, но он, в принципе, передает суть. Да, это похоже на то.
Ну вот мы же все понимаем, что когда что-то касается нас лично, сразу же права уже не такие интересные. Нет, пожалуйста, зайдите, потушите мне пожар и даже можете натоптать на моих коврах. Ничего страшного, только вот как-то это.
Спасите лично меня. Да, а вот когда говорят, что от тебя зависит жизнь, возможно, там, людей вокруг, всем пофигу. Ты вот как считаешь? Мне кажется, что было бы разумным ввести какие-то более сильные ограничения.
Да, мне тоже кажется, что уже пора вводить какие-то более сильные ограничения, потому что, судя по даже по сообщениям, которые вот мы сейчас видим на наших лентах, люди не то ли не понимают серьезности ситуации, то ли сознательно ее отрицают. И еще при этом, знаешь, надумывают проблему там, где ее нет. Вот ты сейчас хихикал с моими ноготочками, это же реально проблема там, где ее нет. Ну, серьезно. Ну, по большому счету, как-то все, наверное, переживут. Вот точно такая же проблема с использованием наличных и безналичного способа расчета, да, а у меня нет карты, я не могу ее получить, я не хочу за нее платить за ее обслуживание 60 рублей в миллиард лет, понимаешь?
Да. Вот это проблема, может быть, но она настолько она маленькая, она теряется на фоне той глобальной проблемы, перед которой сейчас стоит практически все человечество.
Да. А вот а если у меня заболит зуб, а закрыты стоматологические кабинеты, то это что же мне делать? Я ничего не знаю. У меня в марте запланирован...
Стоматологические кабинеты тебе помогут, если у тебя что-то экстренное случилось.
Да, да, да. Если вот они будут прям... работать на какую-то красоту твою.
Да, да, да. Если у вас какая-то там профилактическая была запланированная операция, там зубами очистка, я не знаю, еще что-то, вот это сейчас не работает. Но если вдруг у вас сильно болит зуб, невозможно, то вам помогут.
Вот. Потом какая-нибудь такая еще история. Алексей Земцов просит посадить Лещенко за карантин, потому что он вообще-то мог заразить кого угодно. Это, я, кстати, думаю, что Лещенко, наверное, накажут за карантин, в смысле, за нарушение карантина. Главное, чтобы с самим Львом Валерьяновичем все было нормально еще при этом, чтобы было, простите, кого наказывать.
Это на самом деле нам льются эти сообщения еще с вчерашнего дня, да, про Лещенко. Я не понимаю, почему... А народ вот так вот вдруг навалился на нашего мэтра, да, на легенду, потому что, видимо, он поступил, он там, насколько я понимаю, прилетел откуда-то, да, и не стал отсиживаться на карантине. Да, поступил плохо, но человек поплатился за это в первую очередь своим здоровьем. Давайте мы не будем нападать на человека, даже несмотря на то, что это Лев Лещенко, на любого человека, который болеет. Он сам поплатился. Давайте в первую очередь собой займемся. Попытаемся вот не выходить из дома, пока нас не ограничили, пока вам дали возможность там ходить свободно по магазинам, ну, за продуктами. Да, не как в Италии это или в Испании сделано, где ты должен, эту историю? Ты должна будешь распечатать специальную бумажку, если ты будешь жить в Италии сейчас. Распечатываешь на принтере у себя дома бумажку, в которой заполняешь. Ну, там есть такая рыба-форма.
Все уже все кончено, потому что я уже не могу распечататься, у меня же нет принтера дома. Все, Жур.
Но тебе вообще выходить нельзя. Ты сиди у себя, да, в парнике. Но вот если вдруг мы в Италии, представим себе, и нам надо выйти в магазин. В магазин там идти еще разрешено. Но, чтобы пойти в магазин, ты должен написать: я такой-то, такой-то, проживающий по такому-то адресу, иду в магазин для того, чтобы совершить покупки продуктов, которые находятся по такому-то адресу. Время, дата, подпись. С этой бумажкой идешь. Тебя могут остановить, тебя, скорее всего, остановят. Потому что полиция там дежурит практически на каждой улице и проверят твою бумажку, сверят по карте, ближайший ли это магазин к твоему дому. Потому что ты можешь, знаешь, жить в одном конце Рима, написать себе бумажку в другой конец Рима и пойти гулять через Колизей. Так не получится. Если все совпадает, ты идешь спокойно в этот магазин. Не совпадает — штраф. Штраф большой. Штраф гигантский. И вот в таких обстоятельствах люди дома сидят. Может быть, у нас тоже так надо сделать?
Знаешь, с одной стороны, да. С другой стороны, вот тоже Рамси Болтон сейчас пишет о том, что это будет чудовищный удар по экономике. Очень многие эксперты уже говорят о том, что нам грозит чудовищный удар по экономике, из которого мы потом непонятно, как будем выбираться. Потому что, естественно, даже вот за пару месяцев, если пару месяцев ничего не будет работать, это будет гигантская дыра. Мы с тобой обсуждали это. Это будет и дыра в бюджете, то есть это будут проблемы и у государства, это будут огромные проблемы участников, которые разорились за это время. Опять же, мы должны понимать, что многие люди будут существенно терять свои доходы, потому что, например, за удаленную работу им не платят или платят меньше. По-разному все как-то. Как-то происходит. Поэтому, да, безусловно, проблемы с экономикой есть, но мы должны сейчас как-то вот соблюсти эту тонкую грань между возможными ненужными рисками для экономики и все-таки опасностью для жизни людей.
Мне кажется, когда стоит выбор между экономикой, между банально деньгами и жизнью, то этот выбор, он должен быть очевиден.
Ты знаешь, здесь такой момент. С одной стороны, да, с другой стороны, экономика — это тоже вопрос нашего выживания.
Да, но
просто если у тебя нет денег, то как бы ты не очень можешь жить.
Кому нужна будет экономика, если все умрут? Конечно, я утрирую, все не умрут. Но, знаешь, вот так вот плюс-минус эта ситуация, она же выглядит вот так. Мне нравится, вот Димитриус пишет, думаете, каждая итальянская бабушка это айтишник с принтером? Нет, каждая итальянская бабушка это потенциально сейчас покойник. Поэтому итальянская такой бабушка даже и не подумает выйти на улицу.
Норман, кстати, сообщает, что в Италии эту бумажку можно нарисовать от руки, если нет принтера. А Абдул-Хамид вот, интересуется, видите? Почему это ты, зачем же ты приехал на работу? Затем, что кто-то должен приезжать на работу, и кто-то должен с вами общаться. Иначе, пока вы сидите дома, вам будет совсем грустно без нас. Это же очень просто.
Ну, я на работу приезжаю, у меня специальная маска с респиратором, знаешь, вот эта такая крутая, угу, которая держится долго, там, месяц или сколько она может быть полезна. Вот у меня такая маска.
Вот у Жоры есть крутая маска, да, конечно.
Да, вот они пошли, да? Вот эти журналюги, говорит Москва, масками обложились. Но мы с тобой что же обсуждали, что это на самом деле мы этим всем добром торгуем. Поэтому чем торгуем, да, того у нас дофига. Так что я в маске, я защищен, я никого не заражаю, я захожу, захожу как только в редакцию, протираю сразу руки антисептиком. У меня уже, ну ты, наверное, не пользуешься сейчас антисептиком у себя дома, тебе необходимости такой нет, а вот у меня уже руки превратились в руки какого-то дряхлого 90-летнего старика, знаешь, они все высохли у меня, все в каких-то морщинах от этого вот антисептика со спиртом.
Ты знаешь, я неделю провела в Афинах, ну не неделю, там сколько у меня получилось, дней 5, наверное, я за это время так активно протирала руки, что до сих пор не могу их восстановить все еще, понимаешь? Хотя мажу постоянно всякими кремами, но нет, не помогает. Так что очень хорошо представляю, что у тебя с руками происходит.
Рамси Болтон пишет нам, повторяю, людей от падения экономики умрут в разы больше, чем от вируса. Надо принимать взрослые политические решения, а не хайповать, записывая ролики. А взрослые политические решения не принимаются? У нас в России.
Нет, интересно, какое предложение у Рамси Болтона? То есть кому-то разрешить, не знаю, принимать какие-то меры по спасению экономики? Вот эти бюджетные, господи, налоговые каникулы, это не мера по спасению экономики?
Послушайте, да, то, что говорил президент, он озвучил меры, которые, многие из этих мер, которые озвучил президент, они же звучали, в том числе у нас в эфире, в том числе от наших слушателей, у которых малый и средний бизнес или микробизнес. Они именно об этом и говорили. Дайте нам налоговые каникулы. Освободите нас хотя бы на полгода. Вот, пожалуйста, вот ровно это и ввели. Освободили на полгода. Налоговые каникулы, все дела. Все как просили. Теперь и этим уже недовольны. Но я понимаю, что всем никто никогда не будет доволен. Но говорить о том,
не
что...
Не то, что всем, а в принципе хоть чем-то.
Да, да, ну никто никогда не будет доволен, да, действительно, хоть чем-то. Но у нас меры введены, поэтому говорить о том, что там надо принимать взрослые политические решения принимаются. Не только у нас, во всем мире принимаются. Другое дело, что вы каждый раз, когда выходите с вашим там ребенком, с молодым человеком, с девушкой, с бабушкой погулять, на шашлыки с друзьями и так далее, вы вот в тот самый момент... проводите диверсию против этих политических решений, которые принимаются у вас в стране.
453-й, например, жалуется на магазин Петрович, который работает сутки напролет, и там куча народу. Говорит, позвоните в компетентные органы, потребуйте его немедленно закрыть.
Магазин Петрович, это что, стройматериалы какие-то, да?
Стройматериалы, да. А люди сейчас неделю будут сидеть дома, они будут делать ремонт. Слушай, надо же чем-то заниматься.
У нас вчера опубликовали список товаров, которые власти утвердили список разрешенных продажи на выходной неделе товаров.
Да.
Вот он сейчас передо мной, я сейчас могу его зачитать.
Давай, рассказывай.
Это детские товары, включая соски различных типов, в том числе для бутылочек. Это мыло, моющие средства и средства полирующие. Это санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, включая там корм для животных и ветеринарные препараты.
Да, потому что я тоже этих сообщений в Фейсбуке у себя видела просто миллиард. Что, боже мой, какой кошмар, а вот, между прочим, животным, особенно сильно породистым, нужен особенный корм, а если его не будут продавать, все будет кончено.
Ну, да нет, все продают.
Ты понимаешь?
Все продают. Ну, да. Я вчера был в зоомагазине тоже вот после работы как раз, зашел за кормом, все есть.
Да ты вчера прям просто ходил и разносил заразу по всему.
Да и шашлык горло. Я жарил, ладно, все, и шашлык тоже я.
Ну все,
я
слава богу,
наконец-то
ты признал.
Чем еще? Бензин, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, приборы бытовые, оборудование...
А вот кабельная продукция, это она сейчас зачем? Почему это она такая необходимая?
Ну вот я не знаю, я тебе читаю список. Понятия не имею, зачем она нужна. Строительные и отделочные материалы и инструменты. Вот, пожалуйста, есть. Петрович, значит, себя обезопасил этим документом. Товары для предупреждения пожаров. Сразу после этого идет спички. Печатные средства массовой информации, свечи, очки, табачная продукция и товары. А вот у меня здесь плохое разрешение, не разберу никак один последний пункт, но ничего страшного. Ну, в общем, вот, значит, Петрович обезопасен. Вот эти продукты, этими вещами торговать можно, соответственно, их и покупать можно. И за ними можно идти в магазин, и можно их, ну, то есть это не запрещено. Ходите в магазин, покупайте еду, покупайте там кабели, как оказалось, которое разрешено. Это вам никто не запрещает. Но не надо выходить на улицы, гулять, жарить шашлыки и так далее. Вы таким образом вот увидите. Сделайте только хуже. Не только для себя, но и вообще, в принципе, для страны. А сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Доброе утро еще раз всем. С вами сегодня с утра работает Евгения Фомина из Парника.
И Георгий Бабаян из студии. Слушай, Жор,
да, Жень.
Дмитрий спрашивает, а как у нас с ценами на бензин, сколько бензин стоит сейчас?
Я, если честно...
Какой бесполезный вопрос, да?
Не, я не заправлялся вот на этой неделе еще, но я какой-то разницы сильно не заметил в повышениях цен.
Нет, он предполагает, что, может быть, они должны как-то...
Упасть
наоборот. Да, потому что вот в Германии, например, стало дешевле.
Ну, упали, конечно, вряд ли упали. Давайте будем... говорить честно, ну и чтобы поднимались, я тоже не видел. Но я здесь не авторитет. Знаешь, я вообще не из тех, кто вот следит за каждой копейкой, когда бензин повышается. Вот если он на рубль повысится, тогда я, или упадет, тогда я замечу. А вот когда он там повышается на какие-то копейки, я иногда, если честно, не замечаю.
Я, к сожалению, вынуждена тебе сказать, что я вообще не знаю, сколько стоит бензин. Ну, то есть, вот правда, я действительно, я понимаю, что где-то, наверное, в районе 45 рублей. Что-то в этом духе стоит мой бензин. Ну, вот давно он так стоит, недавно он так стоит. Ну, просто, я же понимаю, что мне все равно делать, деваться некуда, придется заправляться. Поэтому какая разница?
Вот именно, да. Заправляться вам придется по-любому. А у нас в этой получасовке для вас есть два гостя.
Эксперты.
Ну да, как эксперты. Люди, которые живут не в России. Это мои друзья, мои знакомые, которые живут один в Америке, другая во Франции. И мы решили им позвонить и узнать, чтобы они нам рассказали, как у них обстоят дела вот, со всей этой, значит, заразой. И сначала мы вот сейчас попытаемся позвонить моему другу Артуру. Он живет в Сан-Франциско. Я вчера с ним созвонился, решил узнать, как у него там дела. Он мне рассказал, я решил, что, ну, необходимо просто этого человека вызвонить, чтобы он нам все сам об этом рассказал. Артур, привет, ты с нами?
Да, да, здравствуйте, я с вами. Слышно?
Артур, здравствуйте. Да, слышно, отлично.
Да.
Да, доброе утро.
Привет. Ну, расскажи нам, как у вас там в Соединенных Штатах обстоят дела со всей этой коронавирусной историей?
Ну, как, вот лично я уже третью неделю не выхожу из дома и работаю из дома.
Вы вообще не выходите?
Да, да, вообще не выходим. Ну, как бы лично я и все мои коллеги. Так я выходил в магазин на прошлой неделе, и я видел, что люди там у озера гуляют. Но это было на прошлой неделе, опять же. И после этого в Калифорнии уже такой локдаун произошел, и всем запретили по закону выходить, хотя никаких санкционных мер не принимается.
То есть, в принципе, если ты выйдешь на улицу, хотя это и запрещено, тебя никаким образом там штрафовать, никакие санкции тебе принимать не будут? Применять?
Нет, нет.
А...
Слушайте, Арт...
Да, говори, Жень, давай.
Нет, мне просто очень любопытно, потому что вот у нас все кричат о том, что не хватает продуктов, как же так, нельзя сидеть там 3 недели дома без продуктов, и что же это вообще такое. Есть ли у вас какие-то меры поддержки для людей, которые, ну, к примеру, это одинокие старики, и они находятся в группе риска, и им лучше не выходить из дома? Или это вообще не американская проблема, такое случается очень редко, и у них нет, не знаю, там в Сан-Франциско мало одиноких стариков, поэтому это не проблема, которую надо решать.
Я, наверное, не самый правильный человек, который это спрашивает, но судя по общеамериканским сейчас указаниям, к старикам вообще нельзя подходить, если вы не помогаете им, то есть там дома престарелых, можно к ним приходить только если что-то срочное. Если у вас родственники старики, оставляйте еду у двери и уходите.
Вот тут Михалыч меня поправляет, спрашивает, у Артура есть фамилия? Да, у Артура есть фамилия, и фамилия его Зарипов. Артур, смотри, да. Такой вопрос, да, к тебе. Скажи, пожалуйста, ты вот мне вчера рассказывал о том, как у вас проводят сейчас время беспечные студенты. Вот можешь еще раз рассказать про это? И вообще, в принципе, насколько серьезно американцы относятся вот к этой к истории с коронавирусом? Боятся, не боятся, как себя ведут в основном?
Мне кажется, что ситуация очень похожа на ситуацию в России. Например, на прошлых 2 неделях сейчас идут весенние каникулы студентов. Uh-huh. И очень многие просто рванули в Техас на пляже, во Флориду. И берут у них интервью, я на YouTube прям смотрю, и спрашивают, как вы относитесь к коронавирусу? Они такие, ну пока можно тусоваться, грубо говоря, вообще буду делать, что хочу, мне все равно. Uh-huh. Вот, я же молодой. Вот, такой вот менталитет у них. А потом они разлетятся обратно все по своим штатам с этой заразой, будут встречаться со своими родственниками, и вот так вот уже как бы началось.
Скажи, а ты в Калифорнии, да, но, насколько я знаю, максимальная проблемная ситуация сейчас в Нью-Йорке. Но да. Вот что ты вообще слышал про Нью-Йорк, и насколько тяжело ситуация у вас в Сан-Франциско? Много ли у вас, ну, вообще в Калифорнии заболевших? И как там, как медики справляются с этой ситуацией?
Так, начну с Калифорнии. В Калифорнии уже забили тревогу. За последние 2 дня количество людей в реанимации удвоилось. И в штате всего 7 тысяч реанимационных кроватей. Из них уже 1000 занята.
Угу.
Вот. Тревогу бьют. Заводы, которые здесь работают, Tesla, например, они начали производить аппараты вентиляции легких. General Motors начали производить, Трамп ему указал, он поднял закон во время Второй мировой войны, который позволяет в военное время приказывать компаниям что-то делать для правительства. Ну вот, все как бы просыпаются в этом плане.
А в Нью-Йорке, что слышно из Нью-Йорка?
В Нью-Йорке вообще происходит конкретная катастрофа. 3-4 дня назад уже были забиты все больницы. Морги уже забиты. У меня друзья присылают фотки грузовиков рефрижераторов, ну, для трупов.
Да, да.
Вообще,
да.
Там просто катастрофа происходит.
Слушайте, Артур, но это правда или это все-таки фейки? Мы можем доверять вот этим фотографиям, которые получаем от ваших друзей? Потому что у нас тоже миллион вот таких вот пугающих картинок и видео гуляет по соцсетям и по всяким мессенджерам, и мы призываем все время как-то к этому относиться с осторожностью, чтобы не распространять панику. Но и вот вы уверены, что у вас дела обстоят именно так, как вы рассказываете, вот в Нью-Йорке в частности?
Да, я в этом абсолютно уверен, то, что это проверил. Ну, я фотографии сами, естественно, не проверял. Но я захожу в новости, печатаю, что происходит в Нью-Йорке. Вот. И получается, что кейсы там растут. Доктора в интервью говорят на новостях, что у них огромнейшие проблемы. Просто место уже забито, и тестов не хватает. Не пускают людей на тестирование, если им совсем неплохо.
Угу.
Это уже все в новостях, то есть проверено. Можете сами посмотреть тоже.
Да, ну это я тоже слышал. А скажи, пожалуйста, такой вопрос. А произошло ли какое-то ограничение с точки зрения бизнеса? Закрылись ли у вас кафе, рестораны, там, магазины и так далее? Что сейчас что закрылось, что работает?
В Калифорнии закрылись все рестораны, все необходимые бизнесы. Парикмахерские, салоны красоты ваши как раз.
Да-да-да.
Вот.
Уколол.
Да-да-да. Все, позакрывалось. Я вот сам тоже уже оброс за этот месяц. Никуда не выходил, кроме как за едой. Закрылись заводы, офисы закрылись. Вообще все пусто практически.
А что осталось?
А как ситуация в магазинах? Вот и у нас сметали одно время гречку и туалетную бумагу. Как американцы к этому относятся? Начинают ли они судорожно запасаться едой?
Они начали запасаться еще до России. Я, когда ходил в магазин в начале уже марта, туалетной бумаги не было, мяса не было вообще на полках никакого нигде. Mm-hmm. А все долгосрочные товары, ну там лапша, там какая-нибудь спагетти, все тоже забрали.
Ну, а сейчас как?
Да, сейчас вот я на следующую неделю пойду, я не проверял, честно.
На следующую неделю, класс.
Я сам закупился тоже, да.
А, то есть ты один из тех, кто разобрал туалетную бумагу. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Зачем?
У меня два рулона осталось, я ее не покупал вообще.
Зачем? Зачем все скупают эту бедную туалетную бумагу? В Соединенных Штатах, по крайней мере.
И я не знаю, я честно не знаю. Почему бы не скупить овощи, там, я не знаю, фрукты? Еда ведь всегда...
Овощи и фрукты быстро портятся.
Ну, это да. Ну, можешь заморозить.
С другой стороны, Жень, ты же не будешь туалетную бумагу есть, правильно?
Я не покупала туалетную бумагу. Мне даже, кстати, в моих запасах ее как-то не очень много. Ну, то есть какое-то нормальное количество, как у всех.
Слушай, Артур, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как обстоят дела в аптеках? Они, ну, я надеюсь, что они работают. Вот сметают ли там товары люди в аптеках? Вот как у нас, например, у нас дефицит масок и антисептиков. Что самое популярное?
Сам...
Все так же. Все то же самое.
Да, да. Людей много в аптеке, но они покупают всякие витамины. Сейчас там вот на это спрос идет, на иммунобустеры, так сказать. Все такое, на БАДы всякие.
Угу.
Понятно. Юстас спрашивает вас, Артур, работает ли фастфуд?
Фастфуд весь закрыт. Макдоналдс был первым, который закрылся, к сожалению. Вот.
Даже на машине не подъехать?
Да, на машине не подъехать. Работает только доставка пиццы, там, Доминос, Папа Джонс и все наши любимые.
Все эти, да.
Они открыты, да.
На доставку.
Да, Uber Eats тоже работает здесь, с этим все хорошо.
А доставка производится точно так же, как и у нас, тоже бесконтактно, правильно? Вы оплачиваете заранее и забираете, не встречаясь с курьером? Или контактно?
Нет, здесь все-таки контакт есть, но в Uber Eats появилась возможность попросить курьера оставить на земле. Я проверял. Вот. А, еще здесь остались магазины, которые продают каннабис, и они сказали, что мы жизненно необходимы, видите ли.
Вот так, да? То есть эти магазины работают сейчас?
Да, да.
Вот это слушайте, я... ну есть же люди, у которых, предположим, рак, им помогает, облегчает.
Это называется «Я узнаю город в стиле диско».
Да, именно так.
Да, похоже на правду. Спасибо тебе огромное, Артур. Спасибо, что нам рассказал, как у вас там ситуация в Штатах. Давай, пока.
Артур Зарипов из Сан-Франциско.
Да, хорошо мне.
Спасибо и вам тоже. Артур Зарипов из Сан-Франциско был у нас сейчас на связи, рассказывал, как дела обстоят в городе в стиле диско, это очень смешно.
Ну, действительно. Ну, правда. Да, я знал про вот это вот, про магазины с интересным товаром, которые до сих пор остались открыты. Я когда вчера услышал, я сначала сильно удивился, и где-то через секунду я, знаешь, переварил эту информацию и подумал, ну, а с другой стороны, а чему я удивляюсь? Ну да, Калифорния.
Ну, знаешь? Действительно. Слушай, должны быть какие-то радости у людей остаться в жизни? Ну, как бы.
Ну, знаешь, наверное. Еще
про туалетную бумагу нам все объясняют, что ее берут для того, чтобы отрывать кусочек и открывать, например, дверь в подъезде.
Да, об этом я рассказывал в эфире на прошлой неделе, но это такой был совет в Китае покупать туалетную бумагу ровно для этого. Но...
Слушай, знаешь что, я в России, я, конечно, может быть, это мало людей видела с тех пор, как я прилетела, но вот в аэропорту я не видела ни одного человека, который бы
никто.
С помощью туалетной бумаги что-то там открывал. Никто.
Да и в Соединенных Штатах, ребят, я начинаю. Что-то не видел людей, обмотанных туалетной бумагой для самообороны. Нету этого. Скупают ее, потому что. Вот потому что увидели, что в Китае начали скупать, значит, и нам надо скупать. Это вот какое-то массовое помешательство. Ну, давай пока, значит, не будем далеко отходить от темы, у нас сразу же есть наш специальный корреспондент из Франции. Сейчас мы подключаемся.
Анастасия Астафьева у нас сейчас на связи сейчас будет.
Да, Анастасия Астафьева, она находится недалеко от Парижа, насколько я понимаю, там в нескольких километрах от Парижа она живет. Вот мы сейчас пытаемся к ней подключиться и узнаем, как у них там во Франции дела. Настя, привет, слышишь нас?
Да, привет, Жор. Доброе утро.
Доброе утро, Настя.
Доброе утро, Настя. Ну, расскажи, как у вас там обстоят дела?
Ну, в общем, у нас все, конечно, посерьезнее, чем в России, к сожалению или к счастью. У нас все началось 12 марта. 12 марта президент сделал объявление, что закрываются школы с понедельника, получается, 16 марта, что закрываются всякие бары, ночные клубы, рестораны, кино, в общем, все, что не обязательно для жизни, без чего мы можем жить, все закрывается. Но по поводу карантина еще как бы никто ни о чем не говорил. У нас же еще были выборы мэров, если я не ошибаюсь, они упали на 15 марта. И, в общем, Макрон сказал, что нет, вы все можете идти голосовать, как бы все прекрасно, нет никакой чрезвычайной ситуации.
Выборы не перенесли.
Выборы не перенесли первый тур, пришло очень мало народу, пришло в районе 50% населения, что как бы очень мало в сравнении с предыдущими годами, потому что люди не совсем поняли, зачем все закрывать и идти голосовать. И, в общем-то, после вот этого первого тура, по-моему, в понедельник как раз, или во вторник, в понедельник вечером Макрон опять, получается, вышел в прямой эфир и сказал, что все, друзья, садимся на карантин, ситуация выходит из-под контроля, слишком много зараженных. Вот, и получается, что со вторника, с 17 марта мы никуда не выходим, мы сидим, у нас ввели штрафы, ввели уголовное наказание, все это отслеживается.
То есть это уже почти две недели.
А как вы закупаете продуктами?
Лично моя семья, мы используем доставку, потому что, ну, я чувствую себя не очень комфортно выходить в магазин, очень много народу стоит, все ждут своей очереди, то есть у нас сделали разметки в каждом магазине, где-то примерно каждый метр-полтора метра может стоять человек, и очереди, ну, я могу сказать, что по людей 100 стоит. Я не готова стоять в очереди.
Да, слушай, Настя, расскажи, вот как работает у вас вот этот механизм выхода на улицу? Вот с этими бумажками, потому что мы обсуждали уже это с нашими слушателями, вот многие нам не верят. Вот расскажи, как это выглядит сейчас у вас во Франции.
Да, у нас на самом деле есть специальная бумажка, которую, если есть возможность, нужно распечатать, если нет, то скопировать ее от руки, то есть полностью прям переписать. Мы имеем право выходить на улицу на данный момент по 5 причинам. Угу. Первая причина – это пойти в аптеку, ближайшую, самую к твоему дому. Вторая причина – это пойти за медицинской помощью. Если у тебя уже был appointment с каким-то из докторов, и ты его не можешь перенести.
Да.
Третья причина – это пойти, собственно, за едой. Если у тебя что-то резко закончилось, например, рис или макароны, или вода.
Ну что-то из продуктов первой необходимости, которые необходимо употреблять.
Да, то есть не в плане, что пойти там купить себе мороженое, а вот что-то серьезное.
Да.
Четвертая причина, если у тебя есть какой-то пожилой человек в семье или ребенок, который живет не с тобой, но которому ты должен помочь, ты можешь выйти по этой причине из дома. И пятая причина – это физическая активность. Нам пока разрешают бегать в радиусе 1 километра от дома, ходить или бегать. Нельзя делать вот велосипед, так. Нельзя на роликах кататься, можно только либо ходить, либо бегать по одному, либо, если у тебя есть ребенок, то с ребенком, но вы должны соблюдать дистанцию в 1 метр, даже с ребенком.
Если у тебя этой бумаги нет, тогда что?
Тогда ты не можешь выйти на улицу, потому что тебя могут оштрафовать. Меня лично уже проверяли 2, то есть я живу в 5 минутах от Парижа, и даже в моем, так сказать, спальном районе, достаточно спокойном, стоят полицейские посты, И они проверяют, даже если они видят, что у тебя ты гуляешь с этой бумажкой, потому что я, если выхожу, то я держу ее в руке. Чаще всего. Меня дважды останавливали и попросили документ, попросили представиться и попросили показать. То есть никто ничего не берет в руки, но тебя просят поднести, чтобы они смогли прочитать, что там написано.
Да, на уровень глаз.
Полиция,
да, грубо?
В масках?
Да. Да, полиция в масках, полиция в перчатках. Никто ничего не нарушает, тебя никто не трогает, они стараются соблюдать метр дистанции. То есть в этом плане все соблюдается. Кстати, кассиры в магазинах тоже у нас в респираторах сидят, в перчатках. У нас больше не принимаются к оплате наличка, только карты или вот даже Apple Pay. Я лично плачу через Apple Pay, я даже карту не приношу с собой.
Это достаточно серьезно.
Слово о том, о чем мы с тобой разговаривали, да, буквально не там некоторое время назад. Слушай, а как люди вообще реагируют вот на это все? Какие настроения сейчас в обществе?
На самом деле мы изначально тоже все смеялись, но я не смеялась, потому что меня это сразу как-то все насторожило. Я старалась быть осторожной. Я уже достаточно давно, пока я еще работала, я спускалась в метро в маске. У меня дорога на метро занимает примерно 20 минут. В 20 минут я сидела в маске. На улице я ее снимала, но в метро я себя чувствовала не очень безопасно. Но в целом у нас была реакция изначально как в России плюс-минус, то есть ну, никто всерьез не воспринимал, все думали, что Китай — это далеко, до нас не дойдет. Первым шоком было, когда пришли новости первые из Италии, если я не ошибаюсь, это было перед неделей моды у нас, то есть прямо за дня 2-3 до недели моды. И получается, приходят новости, что в Италии закрыли на карантин 10 городов, и как бы это был первый шок, потому что, ну, неделя моды проходила сначала в Италии, потом это все пришло к нам.
Да,
и много показов было без зрителей, и, конечно, это шокировало очень.
Да, и мы испугались. Я, например, работаю стилистом, у нас было очень много клиентов, которые как раз либо участвовали в показах, либо были на них приглашенными, и мы начали все в срочном порядке отменять, потому что мы поняли, что... Но, видимо, это не шутки, раз в Италии уже закрыты были некоторые города. В общем, мы испугались, и мы потеряли очень много клиентов, соответственно, очень много денег потерял конкретно мой салон. Но мы продолжали работать, но люди как-то не очень серьезно относились, в основном продолжали встречаться с друзьями, выходить, хотя до объявления карантина нас настоятельно просили... Кто может начинать сидеть дома, пожалуйста, сидите. Кто может работать из дома, поговорите со своими работодателями, работайте на дому. Перестаньте ходить в рестораны. То есть нам об этом во всем говорили.
То есть не запрещали, но советовали, грубо говоря.
Нам советовали, как в России абсолютно. Вот у вас сейчас происходит то, что происходило у нас до объявления карантина.
Всеобщего.
Да, кто переживал, кто считал нужным, те начинали работать из дома, те слушали. Но было больше все-таки людей, кто смеялись, мои коллеги в том числе, никто серьезно не относился. Все думали, что да это пройдет, да это не страшно. Страшно сейчас, когда нам объявили позавчера, что у нас погибла девочка 16 лет. Это первый у нас случай во Франции.
Да, была такая новость, причем она, насколько мне известно, никаких хронических заболеваний у нее не было, это была вполне здоровая девочка.
Насколько нам говорят СМИ, у нее не было ничего, просто в какой-то момент почувствовала себя плохо, скорую она не вызвала, потому что, вот еще один момент, нам настоятельно не рекомендуют вызывать скорую до того момента, пока у тебя нет прям вот симптомов, которые очевидны. То есть если ты просто покашливаешь, у тебя держится маленькая температура, ну там до 38.
То лучше никого не вызывать, не перегружать врачей работой. Да. Скажи, пожалуйста, Настя, у нас мало времени остается. Да. Скажи, пожалуйста, под конец, сколько у вас сейчас, какая ситуация? Сколько зараженных, сколько человек погибло?
У нас где-то в районе 40 тысяч зараженных. Точную фразу не скажу. Я, к сожалению, не видела вчера новости. Я перестала смотреть.
Да, вот я сейчас знаю, открыл сейчас данные. 37 тысяч с половиной подтвержденных. Больше 2000, да, 2314 человек погибло, и 5700 на данный момент выздоровело. У нас уже мало времени остается, Настя, спасибо тебе огромное. Это была Анастасия Асафьева из Парижа, из Франции. Рассказала спасибо, нам о том, как там обстоят дела. Да, спасибо, Настя. Вот, Жень, вот такие
вот. Ну вот тоже, 177-й нам пишет, что подруга живет в Ницце, карантин есть, но она говорит, что вот там местные жители уже ничего не понимают, потому что число заболевших не увеличивается, а панику нагнетают. А вот Настя рассказала из Парижа, что у них ситуация все-таки другая.
А, ну, вот мнения могут быть разные, но ситуация в общем это выглядит примерно вот так. Да, а у нас перерыв на новости. Десять тридцать пять в Москве. С вами сегодня с утра, как обычно, Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Я здесь. Всем привет, привет, привет. Ну что, мы с тобой поговорили с твоими друзьями. Один из Сан-Франциско, и Настя была из-под Парижа.
Вот да, ну, она там в спальном районе, ты знаешь, там в Париже вот эти вот есть такие околопарижные города, которые, предместе, в принципе, да, считаются Парижем. В общем, считай, из столицы Франции. Вот у нас мы выслушали не мнение, а вот настоящих очевидцев того, как это происходит в Европе и в Штатах. Соединенных Штатах. Да. Вот что вы по этому поводу думаете? Давайте я напомню, давно не напоминал вам наши координаты. Присылайте нам смс-сообщение по номеру плюс 7-925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И обязательно звоните нам в прямой эфир. 8-495-73-73-94-8. Звоните, обсудим это.
Да, что французы напуганы, действительно напуганы, потому что вот они посмотрели на Италию и поняли, что надо что-то делать, и хотя, может быть, немножечко они опоздали с этими мерами, но мы, в любом случае, вводим их раньше, чем французы, если мы имеем в виду вот число заболевших и динамику развития всей этой ситуации.
Да, по числам мы вроде как чуть-чуть опередили французов, да, но ты говоришь, вот французы боятся, да, но французы уже и на другой немножко стадии находятся. То есть Европа, она чуть впереди нас. А вот Соединенные Штаты, мы с ними идем плюс-минус вровень по вот этим показателям по всем. Ну, то есть как, они, конечно, сейчас номер один в мире, они возглавили этот список заболевших, да, но вот то, как развивалась ситуация в Соединенных Штатах, ну, очень напоминает то, как она развивается у нас. Потому что я помню, пришли сообщения, мы были, по-моему, с тобой здесь в эфире, еще ты была здесь сама, лично, стояла, я мог тебя видеть.
Когда это было?
Да. Чисто физически мог даже и потрогать, и вот ты была здесь, и мы с тобой как раз обсуждали, по-моему, то, что пустые полки, приходят фотографии там пустых полок из Соединенных Штатов и из Европы, и что там начинают разбирать туалетную бумагу, а у нас все спокойно. Через неделю ровно, тебя здесь уже не было, ты была уже либо в Греции, либо в Парнике, и мы обсуждали, что у нас начинают появляться эти пустые полки. То есть, знаешь, вот так вот, грубо говоря, такое ощущение, что между нами разница неделя.
Артур нам сейчас пишет, Артур у нас был в эфире как раз, Артур Заипов, он сейчас сообщает, что только что Трамп отменил карантин в Нью-Йорке, просто остается совет не ездить за город.
Да, ну это не только что произошло, это произошло там вот сегодня по Москве утром, да, действительно, он не отменил карантин, он не закрыл город, насколько я понимаю, да. Он не ввел вот эти вот жесткие ограничительные меры в Нью-Йорке, но карантин, похоже, вот на наш, типа, там действует до сих пор.
Знаешь, а я вчера, если честно, у меня не было времени, чтобы проверить эту информацию, но я видела достаточно любопытную вещь о том, что мы не совсем правильно, может быть, считаем число заболевших, и вот, ну, как бы, страна просто очень большая, там Китай очень большая страна, очень много населения, в Штатах очень большое число людей живет, у нас тоже, но надо смотреть число заболевших на миллион населения. И вот если мы смотрим вот этот по этому параметру, то ты не поверишь, самая большая плотность даже не в Италии, даже не в Штатах, не у нас, естественно, и не в Китае, а в маленьком государстве Сан-Марино. Там плотность заболевших 5600 человек на миллион населения. Это очень-очень много для сравнения.
Там вообще есть миллион населения в Сан-Марино?
Я думаю, что это как-то процентно соотношение высчитывается.
Ну, это же, считай, та же самая Италия.
Ну да. И вот там какое-то совершеннейшее безумие, видимо, потому что они, может быть, очень скучно живут. Как это все работает, как это разносится, совершенно непонятно и очень страшно, на самом деле.
Вот смотри, у нас приходят нам сейчас новости, пока мы с тобой в эфире. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, видимо, так, делает те или иные заявления. И вот я читаю, прям наш телеграм-канал «Говорит Москва». Собянин сообщил о новой стадии коронавируса в Москве. Заболевших становится больше. Зафиксировано около 1000 заболеваний в столице. Собянин рекомендовал работающим магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще выдерживать дистанцию друг от друга в 1.5-2 метра.
Это вот то, о чем нам рассказывала Настя сейчас. Во Франции так
да,
уже сделано.
То, что уже сделано во Франции. И в Соединенных Штатах, кстати, тоже такое есть. Мне, по-моему, вчера тот же самый мой друг Артур рассказывал о том, что там люди стоят на определенном расстоянии друг от друга в очередях в магазин. Ну, или я где-то
вот
еще
знаешь,
слышал, но есть это.
Когда я была в Афинах, там уже началась вот эта история с тем, чтобы не пускать вовнутрь магазина по много человек, там, по-моему, человек 5, наверное, на весь супермаркет могло находиться одновременно внутри, но при этом люди стояли на улице, они сами, знаешь, как-то немножечко держались, старались друг от друга подальше держаться, но там не было 2 метров, там не было 1.5 метров даже, и никакой разметки тоже нет. И это выглядело, если честно, немного странновато, то есть стоять здесь вот в очереди достаточно скучно для того, чтобы войти потом в магазин по одному. Как-то, ну, не совсем понятная история. В общем, греки в этом плане довольно расслабленные ребята. Но мы надеемся,
как
что у нас будет как-то, да, будет как-то поорганизованнее.
Вот смотри, еще одна новость, что в Москве резко сократилось количество пассажиров в транспорте. В метро людей стало в 3 раза меньше, а в наземном транспорте вдвое. И вот самое интересное, как мне кажется, Собянин привел данные о соблюдении домашнего режима пожилыми людьми.
Две трети
пожилых людей не выходят из дома.
Но около 20% москвичей в возрасте 65+, совершили большие поездки. Кто эти люди? Вот эти вот 20% москвичей, они бессмертные.
Если у вас возник вопрос, как эта статистика появилась, как отслеживали по геолокации в мобильных телефонах. Вот 20%,
слушай,
видишь, да.
А если кто-то еще и совершал без мобильного телефона эту поездку? Ну, потому что мы понимаем, что это у нас с тобой зависимость. Я без телефона боюсь, я вообще боюсь находиться без телефона.
Не по себе становится, да.
Да, да, он уже просто приклеен ко мне. Но моя бабушка совершенно спокойно живет без телефона, и, в общем-то, она его использует только тогда, когда ей надо.
Поэтому я думаю, таких бабушек невозможно. Много. Таких бабушек много, и, может быть, телефон такой, по которому можно звонить, но нельзя отследить геолокацию, например. Знаешь,
нет, если я так понимаю, что там все равно же биллинг, поэтому...
Биллинг, ты думаешь? Ну, если биллинг, тогда да. Но, тем не менее, да, вот данные мы имеем на данный момент такие, и они уже, вот эти данные, они не утешают лично меня. То есть то, что две трети пожилых людей не выходят, это, конечно, хорошо, но нужно, чтобы все не выходили.
Вот. А вот Наталья говорит о том, что о погрешности какой-то можем мы здесь все-таки говорить, потому что, к примеру, телефон ее мамы оформлен на нее. То есть Наталья, как будто бы человек выходит, получается, из дома и думает, что это молодой человек, а на самом деле это все-таки более
пожилой. Да, система не может
пожилой.
Такой момент занести в статистику. Да, кстати, это вполне возможно, так оно и есть, потому что вот... По-моему, одной из моих бабушек я покупал тоже мобильный телефон, он на меня оформлен. Или на мою маму, то есть вот сам номер. Да, такое
да,
может быть
это
вполне.
Это вообще довольно частая история, потому что мы же часто покупали вот еще, когда все только начиналось, да, в подарок телефона, тогда это можно было оформить сим-карту на другого человека.
У нас
поэтому
есть звонок,
статистика...
Жень. Да. Давай пообщаемся.
Да,
доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло.
Доброе утро, доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
Меня зовут Григорий. Георгий, Евгений, я, знаете, хотел такой вопрос с вами обсудить. Сейчас вот приняты меры, которые практически не администрируются. То есть человек вышел на улицу, не вышел, это невозможно установить. А вот почему до сих пор правительство Москвы не догадалось в строгом порядке обязать всех граждан, которые входят в метро, в транспорт, в магазин, ходить исключительно в масках и перчатках? В этом случае скорость эпидемии резко уменьшится. Я просто донести эту информацию как-то вот до наших...
Ну вот мы сейчас этим занимаемся, вы в том числе доносите эту информацию. Но вы предлагаете, если вдруг человек без маски на улице, то его надо штрафовать. Правильно? У нас больше нет слушателя, он отключился. Ну вот...
Либо штрафовать, либо... Ну... вот тоже, понимаешь, с другой стороны, попробуй начать штрафовать, будет такой вой.
Да, то есть мы в определенной степени сейчас играем здесь в демократию, да, в либерализм, то есть показываем, что вот мы вас просим. Государство сейчас вас просит. Достаточно либерально.
Тем более,
либерально.
Что 177-й пишет, что нет масок вообще нигде, и поэтому эту меру очень сложно будет соблюдать просто, потому что маски не купить.
Ну вот, не знаю, я купил маски. Не вчера, конечно, но когда они были, я, знаешь, был момент, когда я заходил там в аптеку что-то купить, и во всех аптеках спрашивал даже с улыбкой на лице, говорю, ну, на всякий случай в конце у вас узнаю, есть у вас маски и антисептики. И мне везде, смеясь, значит, лицо, говорили, нет масок, антисептиков, конечно же, нету. Можем предложить мироместин. Я говорю, спасибо,
мироместин. Тоже неплохо, но он дорогой.
Да, но и мироместин, говорю, уже есть, спасибо. И вот в один момент я наткнулся на аптеку, где мне сказали, у нас есть маски и антисептики. Я сначала не поверил своим ушам, переспросил, говорю, вы серьезно или издеваетесь надо мной? Мне сказали, нет, серьезно. И я закупился там, купил несколько этих пачек масок, которые, как говорят, там, не особо-то и помогают. Это вот обычные вот эти маски, да, марлевые. И антисептика закупил, что, мне кажется, я им торговать могу уже скоро этим антисептиком. У меня его достаточно много.
Я забрала последние два, когда еще до всего этого, до моего карантина, последние два флакончика с антисептиком были в аптеке, причем такого достаточно дорогого. Ты знаешь, он же есть попроще, есть подороже. Вот какой-то попроще разобрали, видимо, а подороже остался. Ну, думаю, что будем
Они появляются так или иначе. Сейчас стараются в эти аптеки заводить их чуть ли не каждый день, все эти антисептики. Бывают чаще всего с утра. То есть вот как аптека открылась, они бывают там.
А теперь оцени, я нашла на даче упаковку масок. Я думаю, заначка? Что еще немножечко. Заначка. Ну, вот эти вот те самые одноразовые, не такая классная.
Ты смотри, если так продолжится, через пару недель к тебе приедут какие-нибудь братки на Мерседесе, и эти маски у тебя отожмут.
Я уже тоже об этом подумала, что надо быстро скидывать и купить квартиру в центре Москвы.
Да. Ну, сейчас пока нельзя, но через паузу. Вполне возможно. Да? Но, на самом деле, шутки шутками, конечно, да, но вот ситуация серьезная. У нас еще есть звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, меня зовут Марианна, мне 65 лет. Я хотела поделиться, как я выхожу из положения с продуктами, с выходом из дома.
Давайте, очень интересно.
Вот, значит, когда вот это все уже было у Касмэра, я позвонила тут же в социальную службу нашего района, и они мне буквально в этот же день купили набор продуктов. Но дело в том, что мы пенсионеры, и у нас, в общем, как бы мы покупаем очень мало, да. Через какое-то время у нас кончилось все это, мы заказали в Отконосе, нам привезут 1 числа. Вот, и я сегодня решила выйти к 8:00, в ближайшую пятерочку.
Да.
Я одела маску, одела перчатки, и в магазине я была одна, рабочие были в масках и кассир в масках. Вот, я все купила и ушла. Единственное, что, знаете, вот я была все время в напряжении. Вот это вот минус.
Да, то есть переживаете в такой момент, что вы вышли. Переживаете, нервы шалят, так грубо говоря.
Вот это да.
Вот, Марианна, а у меня такой вопрос. Вот когда вы просите соцработников вам привезти продукты, я просто очень часто с этим сталкивалась, у меня была пожилая бабулька, которая, вот она, знаете, от чего страдала? Она говорит, они мне привозят не то. Я вот хочу, значит, определенную марку там какой-нибудь куриной грудки, а мне привезли другую, а я такую не ем, не люблю. Можно ли им как-то указать, какой именно продукт вы хотите получить?
Абсолютно верно, но это надо подготовиться. Это нужно просто вот вспомнить, что ты покупаешь, там молоко, например, отборное, там такой-то там фирмы, да, скажем так, там творог такой-то. Это надо не просто сказать, я хочу творог, а они купят то, что надо, да, если вы скажете им, что вы хотите. Вот это.
Замечательно.
А если просто сказать, там молоко, творог, хлеб, они купят, какой там будет им ближе. Вот, так что
понятно. Есть, конечно, спасибо, проблемы. Это очень любопытно.
Ты приходишь, когда ты глазами смотришь, да, там выгадываешь, там подешевле, подороже. Ну, вот такая история. К 8 можно прийти, и вот пусто. Вот так что вот так.
Спасибо вам большое. Ну, 177-й слушай, меня... Тоже... Да, говори.
177-й тебя просто не любит, успокойся.
Да, 177-й говорит, да, что мой брат депутат. Но вот мой брат один студент, другой школьник, 177-й.
Да. Но, знаешь, может быть, ты чего-то о них не знаешь. Может быть, тот, который школьник, во втором классе у тебя учится, брат, он уже там куда-нибудь избрался.
Ну, вот который школьник, он может, да, избраться. Тот, который студент, 100% нет. Вот этого я слишком хорошо знаю, да. Он, во-первых, на карантине, во-вторых, он точно не депутат. Это вот...
Какая-то неловкость. Вот смотри, факт: вирус опасен в помещении на расстоянии 1-2 метров. Вопрос, как же гуляние на открытом воздухе в парке около дома может быть опасно? Очень просто, потому что вы, гуляете в парке около дома, встретите своего соседа, начнете с ним обниматься, ручкаться, целовать его в плечо и говорить: дружище, как я счастлив тебя увидеть, не видел целых 20 минут, наконец-то встретил.
Можно подышать на него, например.
Это да, тоже будет потом достать. Вы начнете курить одну сигарету на двоих.
Ну, это, конечно, интересно, да, интересное развитие событий, но тоже возможное. Или вы пойдете, зайдете в магазин, потрогаете там ручку двери, зайдете в метро, там потрогаете поручень и так далее. Вот элементарно, подышите рядом с этим человеком. Расстояние в 2 метра, которое вот сейчас наш мэр Сергей Собянин рекомендовал расчертить в магазинах, в аптеках, оно не просто не из воздуха взялось. Но именно из-за того, что этот вирус распространяется по воздуху.
Ну и потом все-таки, знаешь, вот даже еще не вошло у нас в привычку вот это вот держаться на расстоянии. Вот ты говоришь, что вы когда с мальчиками играете в футбол, вы там уже как-то так локоточком пытаетесь здороваться.
Да. Это пропаганда FIFA и UEFA работает. Они нас этому научили, да, в последних матчах в году.
Но вообще же, вот эта привычка здороваться за руку, она настолько у нас в голове сидит, что ты даже, что потребуется определенное время, чтобы от нее отказаться. Понимаешь? То есть сейчас ты типа протянул руку, вы уже пожамкались, а потом ой!
И черт, неловко, очень неловко после этого становится. Каждый раз, когда ты руку пожал кому-нибудь, вот я тебе мой личный опыт. Ты прям протягиваешь руку, и уже в тот момент, когда ты ее протянул, у тебя появляется мысль, что зачем я это сделал? А вдруг человек, которому я ее протянул, он сейчас испугается. И я его ставлю в неловкое положение. Ну и убрать руку уже тоже как-то не очень, потому что если я уберу руку, он подумает, что я его не уважаю.
Ага, и не подозреваешь.
Да, и вот начинается вот эта вот дилемма там длиной в 1 миллисекунду, но она происходит несколько раз на дню, да, если ты там с кем-то видишься. Да, есть такое, есть такое. Я видел даже фотографию смешную, знаешь, где это была фотография к новости про то, что, значит, в ЗАГСах попросили отложить свадьбы и росписи на момент, значит, этой пандемии. И стоят новобрачные, там девушка в платье, парень в пиджаке, все как надо, знаешь, красивый, в костюме там. И они даже не держатся друг за друга локтями, они просто прислонили друг к другу локти, вот так вот выдвинули, и стоят прислоненные друг к другу локтями в масках и перчатках при этом. Вот написано «не ходите». Вот это вот примерно так выглядит сейчас.
Хотя я понимаю, на самом деле, как это обидно, потому что, ну, слушай, свадьба — такое мероприятие, ты его планируешь достаточно заранее. Ну, мне так кажется.
Как и отпуск, знаешь. На Мальту, да, например, полететь.
Да черт с ней, с Мальтой, господи. Не полечу я на эту Мальту, и ничего страшного со мной не случится. И в конце концов, в отпуск я летаю, как мы знаем, часто. А свадьба у многих людей бывает несколько раз, конечно же. У кого-то вообще единственный раз в жизни. К примеру, я вот первый раз замужем, планирую больше не выходить. Для меня это было событие. И я понимаю, что вот, представляешь, вот я так старалась, значит, у меня там Останкинская башня, у меня там, значит, такой-то ресторан, сякой ресторан, такой отель, вот это все. И тут все идет по незапланированному сценарию, и все слетает. Это же можно с ума сойти. Ну, у меня сейчас есть друг, который собрался жениться в сентябре, он уже говорит: слушай, я уже начинаю нервничать, потому что а вдруг к сентябрю ничего не закончится. У него уже девушка нервничает, она уже говорит: я сейчас на нервной почве здесь потолстею, в свадебное платье не влезу. Ну, понимаешь.
Я понимаю, да, обидно. Обидно, ничего обидно. Не скажешь. Но таких ситуаций сейчас много. Надо, но наверное, каким-то образом попытаться отнестись к этому с пониманием. В том числе твоему другу.
Да, да, да. Нужно все-таки как-то стараться в этом плане. Еще знаешь, что я еще тебе хотела сказать по этому же поводу, к тому, как мы здороваемся. Наши коллеги брали интервью, по-моему, Антон Кравченко с этим работал, у представительницы, у человека, который обучает этикету, правилам поведения. И знаешь, что нам сказали? Что привычки, они формируются в течение года. Если мы на протяжении года не будем друг с другом здороваться за руку, скорее всего, эта традиция уйдет в прошлое. Точно так же, как, не знаю, манера целовать дамам ручки при встрече. Вот как это уже ушло практически везде в прошлое. Также и рукопожатия могут умереть, если мы на протяжении года не будем их
практиковать. Мы свидетели того, как куется история.
Да,
вот сейчас умрет многовековая традиция.
Может умереть. Может быть, она не умрет. Может быть, все быстро закончится, если мы пойдем по благоприятному сценарию, и все.
Будем надеяться.
Да, сезонные
Больше всего будет Больше всего будет обидно Дональду Трампу, знаешь, который годами отрабатывал свое фирменное рукопожатие, когда он там подтягивает человека. Я уже видел, он, значит, на встрече, не помню с кем, не буду врать, но вот, значит, он проводил встречу, ему он тянет руку, как обычно, чтобы пожать ее, подтянуть к себе, и этот человек, которому он тянет руку, он ему локоть подает. И Дональд Трамп грустный такой, локтем с ним бьется, это дебильное абсолютно действие, но тем не менее выглядело это, конечно, он прям грустный-грустный был в этот момент.
Конечно, ты представляешь, человек всю жизнь работал над имиджем, а теперь все
да, идет да, не так. Да, это прям профессиональный у него, профессиональный навык отработанный. Стратегический инвестор нам пишет, как воспринимать информацию Собянина об увеличении числа заболевших до 1000. Если увеличилось всего до 1000, то это нормально, если увеличилось до 1000 за последние сутки, то это совсем другое. Сейчас все СМИ это разносят как вирус. Значит, мы СМИ, и мы не разносим ничего как вирус. Это всего до 1000, а не до 1000 за сутки.
То есть открываем это не... наш телеграм-канал, дорогой стратегический инвестор. Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». И культурно там читаем. Собянин рекомендовал... Не то читаю. Заболевших становится больше, зафиксировано около 1000 заболеваний в столице. Всего.
А вот передо мной сейчас здесь интерактивная карта университета Джонса Хопкинса, которая вот у нас спонсирует информацию интерактивно по поводу заболеваний коронавирусом по всему миру. И вот... судя по этой карте, в России на данный момент 1264 заболевших всего. Из них... Это не сейчас, это было зафиксировано. Всего 1264 заболевших. На данный момент выздоровели 49, 1211 до сих пор болеют, и здесь написано 4 смерти, но, насколько я знаю, смертей уже 5 у нас в стране.
Да.
Так что
мы
вот
не говорим...
СМИ не врут. Вот мы вам все разъяснили.
Не конкретно мы, а вообще СМИ в целом, когда говорят о смертях от коронавируса, мы говорим не о том, что коронавирус стал причиной смерти, а о том, что у человека умершего был зафиксирован этот коронавирус. Возможно, то, о чем вы все время говорите, да нет, там человек умер от целого пакета заболеваний, у него было 3 онкологических заболевания, не знаю, какие-то проблемы с легкими, с сердцем, инфаркт, инсульт и все на свете. Поэтому он не от коронавируса умер. Нет, но коронавирус мог стать как бы триггером для того, чтобы это произошло. Иначе бы человек с этими хроническими заболеваниями прожил бы еще дольше. Но вот так. Поэтому, друзья, все-таки нам нужно беречь как-то себя, друг друга.
Да, вот лейтмотив нашего сегодняшнего эфира в том, что надо, наверное, посидеть дома хотя бы вот эту неделю, которую объявил президент, выходной, так называемый, да, это не значит, что надо идти жарить шашлыки, гулять с друзьями, с детьми, там, я не знаю, устраивать какие-то вечеринки, нет, это значит, что надо посидеть дома в кругу своих домочадцев, там, перед телевизором, с книгой, с сериалом, может быть, с компьютерной игрой, там, музыку послушать, но сидеть дома
у себя. Это любопытно. Вот ты, например, запасся чем, ну, не, зачем, чем-то таким, чем ты будешь заниматься на протяжении этого
идеологического? У меня 2 занятия ровно сейчас. Ну, давай, 3. 3 занятия.
Давай.
Одно – это работа. Я там готовлюсь к эфирам, смотрю какие-то новости и так далее, да. А второе – это я смотрю сериалы.
Что ты сейчас смотришь? Поделись.
Называется «Как избежать наказания за убийство». Мы с моей девушкой, да, недавно, значит, начали смотреть этот сериал. Там сейчас еще не так много сезонов, но уже мы где-то 3 посмотрели. Он очень странный. Очень странный, но как-то затянул. Вот такой, значит, сериал. На сервисе Амедиатека, кстати, многие из таких подобных сервисов сейчас предлагают бесплатный период.
Это очень здорово.
Подписки, да. То есть вы специально из-за коронавируса вы можете подключить себе там Иви, Амедиатеку, еще какие-то. Я не знаю, есть списки в интернете, в том числе, по-моему, и у нас в телеграм-канале где-то это мелькало, сервисов, которые предлагают бесплатную подписку. И можно смотреть сериалы. Ну вот я смотрю сериалы и иногда играю в PlayStation.
Вот,
то, чем я занимаюсь. Еду покупаю в магазинах, там, ну, стараюсь закупаться раз хотя бы на 4 дня, там, выходить в магазин, и доставка. Доставка продуктов. Так что вот...
А я?
Да. Ну, а ты-то да. А ну, ты выходишь на улицу?
Нет, я все время сижу на улице, потому что могу себе это позволить. Вот. Но ни с кем не контактирую. Здесь вообще никого нет, только соседский петух орет. Я вот еще подумала, знаешь, о чем?
Давай что только быстрее, у нас минута.
Да, очень мало времени на то, чтобы, например, красиво как-то есть и как-то с уважением относиться к еде. А теперь, когда мы остаемся дома, у нас будет время на то, чтобы друг друга вкусно кормить, какие-то сложно сочиненные блюда из набора продуктов, которые у нас есть, придумывать и сделать какую-нибудь хорошую традицию, например, красивый, почти праздничный ужин для любимых людей.
Тоже вариант.
Правда же здорово?
Как, да, скоротать время, в этой изоляции вынужденной. Главное, да, о чем мы хотим вас попросить еще раз под конец нашего эфира. Оставайтесь дома, старайтесь не выходить на улицу и лишний раз не там, провоцировать распространение этой дурацкой заразы. Сегодня с вами работала Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Спасибо, всем пока.
До свидания.